Здравствуйте, друзья! У микрофона Марина Ланда и в эфире «Музыкальная история». Программа, героями которой можете стать и вы, потому что музыка сопровождает каждого из нас на протяжении всей жизни. Мы даже не замечаем, какое влияние оказывают на нас песни, услышанные в детстве, по радио, от родителей, мелодии, звучавшие с экранов кино и телевизоров. И перефразируя слова поэта, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Можно смело сказать, что и влияние музыки на нас предугадать не дано. Каждая музыкальная история неповторима, но в каждой читается время, его настроение.
Сегодня свою музыкальную историю расскажет наша гостья, заслуженный деятель искусств России Ирина Болеславовна Ткаченко. Ирина, самые первые ваши музыкальные воспоминания?
Я родилась в городе Магнитогорске. По моим воспоминаниям детским и по тем легендам, которые я люблю рассказывать, ведь все равно жизнь складывается из каких-то сказок и легенд.
Конечно.
Чем в детстве больше ты читаешь сказок, тем жизнь у тебя более сказочная. Достояние семьи, книги и елочные игрушки. Это я помню. И они, к счастью, сохранились в нашей семье. Все остальное было очень просто. А вот книг много, детских много книг. Мама переплетала в такие годовые тома Мурзилку, веселые картинки. У нас все это есть.
Вот переплетённые. До сих пор.
Оно лежит. Начиная вот с 50-го года. Много очень было сказок разных народов. Я до сих пор помню эти сказки. В 3 года я бодро декламировала всего «Конька-горбунка», который выучил со мной дед.
Что, Иванушка, не весь? Что головушку повесил?
Ох, беда, беда, конек. Царь велит достать жар-птицу в государскую светлицу. Что мне делать, горбунок?
Велика беда, не спорю, но могу помочь, я горю. Оттого беда твоя, что не слушался меня. Но сказать тебе по дружбе, это службишка не служба. Служба все, брат, впереди.
Я очень счастливая, что родилась в Магнитогорске, потому что те люди, которые приехали тогда, в 28-м, в 30-м, 34-м, а 34-й – это запуск комбината Магнитогорского, уже запуск. Мама родилась в Шадринске, это тоже на Урале, но ближе туда, к Перми, к Свердловску. И дед строил ту скакалейку, по которой пошли первые строители магнитки. Мама в 16 лет стала директором школы, потому что их в 9 классе отправили на курсы учителей, не хватало учителей. Потом приехал дед, забрал этого директора и повез в Магнитогорск. Очень трудно строился комбинат в степях, вот холодина, 40 градусов, в палатках, утром разбивается лед в ведре, умываются и идут на подвиг. Но это не называлось подвигом, это просто называлось
работа.
Делом. Они были так этим увлечены, они были такие все потрясающие.
Не даль морская южная и не края замурские, не видятся товарищи. Скажу вам, не тая, зовет гора магнитная, душой магнитогорская, по нраву мне уральская, рабочая семья.
Там люди дело славятся, и днем, и ночью славится, кипит труда.
Всем не лишнее, там девушки красавицы приглянутся, понравятся, не жить колосяко.
Приглянутся, понравятся, не жить колосяко.
Папа мой приехал с заводом, который эвакуировали из Днепродзержинска, 13-й в семье, очень простые родители. Он обладал такими же качествами организатора, как и мама. Они потом на этом и встретились. Когда они выезжали из ворот этой стороны, в те ворота заходили немцы. Но они сумели все-таки вывести весь завод. Они 3 месяца блуждали, и они все-таки доехали до магнитки. Шел уже снег. Были залиты только платформы бетонные, на них ставили станки, а потом уже строили здание, а они уже работали. Это было фантастическое силище. Это сейчас все автоматизировано. Я еще застала тот комбинат, папа меня водил, когда вот река металла, и над ней стоит на мостике человек кочережкой вот так там чего-то подправляет. Или когда выливался ковш вот этот вот, или когда шлак спускался, это уже... Это та силища, фантастическое силище. Занималась общественной деятельностью, и потом она стала директором Дворца культуры «Металлург». Я не ходила в детский сад, я ходила в кружки. С утра танцевальный, потом такой, потом такой, потом такой. С 3 часов кино у билетёжа был вкусный всегда обед. Это был мой детский садик такой. И оперная студия была. Тогда, вы знаете, люди сами создавали театры, сами играли. Это же было очень достойно и очень популярно в те годы. Ведущие инженеры, они хотели и петь, и танцевать, и как-то свою жизнь создавать. Вот этот дворец культуры «Металлург», в котором мама была директором, на сцене концертного большого зала, он один зал был, там и кино показывали, и концерты проводили. Там стоял белый рояль, немецкий рояль, привезенный с фронта. И в то время был Абрамцев, который был директором кинопроката. Вот. Но у него было две страсти. Одна он выращивал цветы, а другая он занимался вот тем, что сегодня называют концертным прокатом, да? То есть он привозил, ну кого он привозил? И Керрер, и Гиллельс, и Ойстрах. Но они были все тогда достаточно еще моложавы. Но
и они приезжали в Магнитогорск.
Они приезжали в Магнитогорск.
И выступали вот в этом зале.
Да. Видимо, я вовремя родилась, потому что к этому времени у моих родителей сложился четкий взгляд на воспитание. Музыкальная школа в полный рост, книги в полный рост, концерты в полный рост. Конечно, я начала заниматься в 6 лет, не раньше. Ну, а раньше, помню, сидя у радио, мы слушали, как бегут наши конькобежцы. Папа у меня очень занимался спортом. Вторая часть моей жизни – это были штрафные скамейки на футболе и на хоккее. Я там тоже провела часть своей жизни. Папа был судья всесоюзной категории, плюс тому, что он, конечно, работал. Вот там сидели, я помню, и слушали, потому что телевизора же не было. Вот, все, сейчас уже вот. А когда появились первые телевизоры вот с этой линзы, и когда собиралась полподъезда у тех счастливчиков, которые были более обеспечены, это был праздник.
Игра началась. Уже первые минуты матча показывают, что канадцы решили с самого начала скрыть сопротивление советских хоккеистов резкой силовой игрой. Однако шведские судьи Аллен и Айсберг очень четко разбираются во всех острых моментах. Шайба видна в углу. Она сейчас у канадских хоккеистов. Затем ее перехватывают советские спортсмены. Они атакуют. Что это? Гол! Да, это гол!
Это то желание жить одной семьей, это мои Покровские ворота. Я обожаю этот фильм. Дом был вот такой П-образный, и шел по 3-му этажу балкон. Вечерами выходили на этот балкон, и достаточно большое было расстояние, и как бы все разговаривали друг с другом. И вновь попавшие вот в это место говорили, это что у вас, общежитие? Общежитие. Заливались катки в центре. Утром детки, а вечером патефон, и выходили вот эти уже начальники, которые жили, тоже катались. Вот так красиво, как сегодня показывают в этих ретро-фильмах.
Ну, кой черт занес вас на эти галеры?
А что мне делать? Маргарита Павловна ее не одобрила, вот и верчусь. В своем немолодом уже возрасте веду иллюзорную жизнь. Хожу в кино на последний сеанс. 3 раза был в оперете, теперь вот на катке.
Звучали все эти танго, фокстроты, то, что они слушали тогда.
Я ходил, я ходила, я так ждал,
я ждала.
Я был зол,
я сердилась,
я ушел,
я ушла.
Мы оба были
я у аптеки,
а я в кино искала вас. Так значит завтра на том же месте в тот же час.
А вокруг были друзья моих родителей, которые были в то время моими тоже как бы родителями, да, в разной степени учителями и родителями.
Конечно.
Потому что в то время пространство семьи, пространство друзей семьи, это было очень важно. Те, кто собирались за праздничными столами, а рядом были дети, люди красиво одевались. Люди были уважительны друг к другу. Людей было очень много интересных. Много, конечно, было репрессированных. Куда без них поднять такую стройку. Но много было и тех энтузиастов. И еще был громадный отряд высоких профессионалов, которых туда делегировала страна. А если это люди были высокого интеллекта, высокой профессии, они, конечно, создавали необыкновенную ауру. И ребенком я это, вероятно, тоже чувствовала. И как раз этот город назывался в то время «Город металла и музыки». Сейчас название удивительное.
Удивительное. Магнитогорск,
город металла и музыки. Это действительно так было. Семен Григорьевич Эйдинов. Это заслуженный деятель искусств, народный артист СССР.
Но главное, наверное, да. То, что он был великим просветителем.
Да. Семен Эйдинов закончил Московскую консерваторию по классу хорового дирижирования у птицы. И приехал в Магнитку в 1934 году. Я думаю, что его тоже захватило вот это фантастическое силище. И я думаю, что у Семена Григорьевича появилась необыкновенная страсть. Вот страсть сделать этот город городом, который поет, дышит, любит через музыку. В то время было 5 музыкальных школ, когда я поступила в музыкальное училище. Музыкальное училище имени Глинки и хоровая капелла. Это 64-й год. Хоровая капелла. В то время в СССР было 3 академических хоровых капеллы.
Капелла, капелла Глинки. Наша, Глинки.
Капелла Юрлова.
Юрлова в Москве.
И капелла в Магнитогорске. 3 академических капеллы. Это на всю Россию. И было совершенно естественно, что каждый месяц была премьера капеллы.
Каждый месяц.
И мы постоянно были в концертах капеллы.
Кроме таланта, какая работоспособность в нем была?
Практически половину. Те композиторы, которые в то время творили, Гаврилин, Свиридов, они отдавали Эйдинову исполнение первое.
По небу тучи бегают, дождями сумрак шат, по старою телегою рабочие лежат, и слышен шепот горный, он край, как и спад.
Через 4 года здесь будет город сам.
Темно свинцово ночи, и дождь сечет, как ждут. Сидят в грязи рабочие, сидят в луче, но ждут. Синие губы смогут, но губы шепчутся.
Через 4 года будет город сам.
В то же время в Горном металлургическом институте была открыта кафедра истории искусств. Каждый студент Горного металлургического института должен был играть на каком-то инструменте. Он слушал лекции по истории музыки, и у него был список концертов. Они у них прямо шли. Был куплен рояль, инструменты. Был камерный оркестр, созданный там. Потому что многие, закончив музыкальное училище, потом понимали, что я хочу в Горный. Но он же уже закончил. Кто по скрипке, кто по виолончели. И создался камерный оркестр из металлургов, студентов, который объехал весь мир. И были концерты. И если ты пропустил концерт Кэрера, тебя не допускали до сопромата. Клянусь. Ходит 50 лет советской власти. Вырастают напротив трибуны станки на 10 тысяч человек. Хоровые станки. И мы все, 10 тысяч, стоим на станках. 7 ноября на Урале не жаркая погода. Походные кухни с кофе, с чем-то еще горячим. Три оркестра со своими дирижерами. И потом Эдина. И всю демонстрацию утро красит нежным цветом. Я до сих пор помню, часа три, наверное, мы пили, пока вот шла демонстрация. У меня до сих пор мурашки.
10 тысяч.
10 тысяч. Но на этом не закончились подвиги. Я уже уехала в консерваторию, и мне уже рассказывали, задумали поставить памятник на берегу. Рабочий передает меч воину. Он громадный, он сейчас стоит, естественно. От него было продумано сделать такую как бы лесенку. И, как мне говорили, Семен Григорьевич потратил много энергии, чтобы эта лесенка была большой-большой-большой. Он задумал певческое поле с акустикой естественной, водной глади. И было 25 тысяч.
Вот вы рассказываете, тоже мороз по коже, потому что я представляю себе 25 тысяч поющих.
Я давно не слушала капеллу, но тогда то, что я помню, это было изумительное точное звучание, его мануальная техника. Каждый звук, он был создан, прожит. Эдинов еще и привлекал самых сильных. В 23 года к нам приехал Чернушенко. Молодой, красивый, уникальный. И весь город влюбился и запел. Еще больше запел. А он был правой рукой у Семена Григорьевича. Продолжала жить, трудиться учениками. Конечно, он был всегда рядом, он был всегда патроном, он был всегда художественным руководителем, но чаще дирижировали уже его ученики. Были каждый год гастроли. Вот они в Риге. Вчера был концерт в Домском соборе, сегодня концерт в каком-то другом зале. Семен Григорьевич сидит в зале вместе со своей супругой Людмилой Ивановной. Заканчивается концерт, концерт великолепный, все хорошо у них было. И он, пожалуй, руку говорит: «Люся», как мне потом говорили капелляне, и тетя Люся тоже говорит: «Прощай», и пошел на сцену. Вышел на сцену, поклонился капелле, поклонился залу. Ну, конечно, овации, конечно, все как надо, букеты, цветы. Повернулся к капелле и говорит: «Что-то мы давно «Славься» не пели». Поднял руки, и они запели «Славься». И как все говорили капелляне, что это вот когда открываются небеса. многие музыканты, и это все знают, что 100 концертов ты работаешь, и вдруг один концерт тебе даруется как благо.
Да.
Также вот небеса открылись, и мы пели: «Славься с силой, с мощью». Вот такой. Поклонился, вышел, сел и умер.
Только действительно небеса могут такую.
Да.
Это вот, как в сценарии такое не напишешь.
Не напишешь. Я хотела бы подтвердить важность нашего сегодняшнего разговора с вами, того же Семена Единого. Мы не встречались на лекциях, потому что он меня ничего не читал. Это счастье, что он был другом моих родителей, и я имела возможность, кроме как с директором, с ним еще общаться в каком-то другом пространстве. И он говорил, что вы поймите, мы уже воспитали и еще воспитаем много талантливых исполнителей. Надо специально воспитывать просветителей. Они сегодня очень нужны стране. Это он говорил тогда. И ничего не изменилось. Они всегда нужны. Так детям необходимо и важно, чтобы они слышали настоящее искусство в хорошем исполнении. Когда они маленькие, они по-другому вырастают. И любой концертный зал, он состоит из двух половин. Желательно конгениальных. Одна, которая присутствует на сцене.
А другая, которая сидит в зале. Как вы думаете, почему вообще люди поют?
Для меня это очень важно, слушать хоровое пение. Ну, хорошее, потому что когда плохой хор, это очень плохо. Это единство, ощущение. Для того, чтобы ты попал вместе в единое произношение, в единую интонацию и в единое эмоциональное, духовное, то надо затратить очень большую энергию, надо очень уважать и ценить тех, кто рядом с тобой. Но, наверное, это высшее проявление духовности. Вот для меня пение.
Подошла к концу наша передача, но не закончилась музыкальная история заслуженного деятеля искусств России Ирины Ткаченко. Я уверена, что тот музыкальный заряд, который она получила в детстве, будет еще долгие годы вести ее к новым музыкальным открытиям. Остается добавить, что эту передачу для вас подготовили звукорежиссер Алексей Худяков, автор и ведущая Марина Ланда. И мы по-прежнему ждем писем по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, 43, Радио России, «Музыкальная история». До встречи! Мы продолжаем музыкальный час на Радио России. И сейчас из фондов Радио России прозвучит программа «Отдушина».
Что хорошо?
Хорошо, что воскресенье. Хорошо, что мы снова в эфире.
Ты думаешь, это хорошо?
По-моему, неплохо. И знаменитая бетховенская ода к радости тут тоже очень кстати.
А что, собственно говоря, случилось?
Да ничего не случилось. Просто все вокруг постоянно говорят: плохо, плохо, плохо. Должна же хотя бы наша маленькая, скромненькая передача как-то противостоять этому.
Да?
Да. И сказать, что совсем не все так плохо, а кое-что даже хорошо.
Ну и что, например, цены, инфляция, финансовая незащищенность, криминогенная...
Стоп! Я же тебе сказала, воскресенье. Программа «Отдушина», которую снова ведешь ты, Михаил Черняк, и я, Марина Ланда. И все это хорошо, правда?
Чего тут хорошего?
Вот на этой светлой ноте, дорогие друзья, мы, пожалуй, и закончим пролог еженедельной воскресной программы
«Отдушина, отдушина для всех друзей, отдушина».
От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется. Делись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река.
Чего греха таить, дорогие друзья! Не так уж часто в последнее время вокруг нас пляшут облака, и кузнечики пиликают на скрипке. Вот никак не могу только понять, с чем это связано.
То ли со всеобщей рыночной суетой, то ли с повальной нехваткой времени.
А может быть, это от того, что и по радио, и с экранов телевизоров к нам с вами все чаще обращаются не дорогие друзья, а дамы и господа. И став дамами и господами...
Что само по себе, между прочим, совсем не так плохо.
Все стали солидными, застегнутыми на все пуговицы и такими деловыми, такими деловыми.
Научились ценить время и деньги.
Что тоже само по себе неплохо.
И несколько подзабыли, что можно просто идти по улице и улыбаться. И вовсе не потому, что получил солидные дивиденды в долларах.
Или заключил хорошую сделку, или в конце концов купил по дешевке колбасы.
А просто потому, что хорошо.
Дождевые струны зазвенели, разогнала всех людей гроза. Но идет прохожий по панели, смеются радостно глаза. Он дождя ни капли не пугается, и хоть ливень грозовой прошел, человек идет и улыбается, значит, человеку хорошо. Человек идет и улыбается, значит, человеку хорошо. Хорошо, 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 о-о, хорошо. Девушки на след глядят влюбленно, вот романтик видно по всему. Даже клены низкие поклоны ветками отвесили ему. Может, он в свой город возвращается, может быть, зовет его большой. Человек идет и улыбается, значит, человеку хорошо. Человек идет и улыбается, человеку хорошо, 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 хорошо.
А ведь это замечательное слово «хорошо»,
которому, как вы, вероятно, уже догадались, мы посвятили сегодняшний выпуск программы «Отдушина»,
каждое поколение понимало по-своему и вольно или невольно оставляло в музыке или в поэзии свое толкование этого слова.
А поскольку уныние всегда было одним из семи смертных грехов, то в конце концов выяснилось, что хорошо может быть при любых обстоятельствах и при любом общественно-политическом строе. Бывали времена, когда всем, судя по тогдашним стихам и песням, было настолько хорошо, что такое обилие счастья до сих пор не может не удивлять здравомыслящих людей.
Ну как же, если с самой высокой трибуны сказали, что жить стало лучше, жить стало веселее, попробовал бы кто-нибудь с этим не согласиться.
Хорошо на московском просторе, светят звезды Кремля в синеве,
И как реки встречаются в море, так встречаются люди в Москве. Нас веселой толпой окружила, подсказала простые слова, познакомила нас, подружила в этот радостный вечер Москва. Ни в какой стороне я не буду, по какой не пройду я траве, друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве. Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве.
Да, поэтому хорошо было всем и везде, от Москвы до самых до окраин, и в степях, и в шахтах, и в колхозах, и на заводах,
в болоте и в пехоте.
Молодым служить в пехоте хорошо, быть стрелком в отличной роте, эх, да хорошо. Быть стрелком в отличной роте, у народа быть в почете, хорошо, эх, да хорошо. На заре шагать походом хорошо, песни петь с родимым взводом, эх, да хорошо. Песни петь с родимым взводом под советским небосводом, хорошо, эх, да хорошо.
Ой, чтоб в пехоте было так хорошо, как поется в этой песне.
Да уж, если в 20-е и 30-е годы всем было хорошо, видимо, только в едином трудовом строю, да, да, в коллективном порыве, то нашим более дальним предкам хорошо было главным образом в уединении.
Да, с глазу на глаз с природой или с любимой.
Здесь хорошо, взгляни. Вдали огнем горит река, цветным ковром луга легли, белеют облака. Здесь нет
Сергея Рахманинова «Здесь хорошо» в исполнении, между прочим, Николая Гедда, как бы вторит другая лирическая тема, но уже в исполнении нашей современницы.
И ее романс тоже проникнут похожим ощущением счастья, тоже с глазу на глаз с природой и тоже в ожидании любимого.
Ай, хорошо! Меня ты не нашел, а? Заблудился, что ли? Или ты к другой пошел по траве некошенной? Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего.
Вот, вот чем песни нашего времени отличаются от песен светлого прошлого. У тех от начала до конца все было хорошо. Ну вот помнишь?
Да чего же хорошо кругом, на деревьях возле светлый дом, и дорожка золотая, ярким солнцем залетаем, по которой мы идем.
Мне хорошо с тобою рядом, и счастлив я, что ты со мной. Моя мечта, моя отрада, сердечный друг мой. дорогой.
Я с тобой, ты со мной, мы вдвоем. Неспроста эту песню поем. Хорошо, когда с тобою самый лучший друг и друзья, товарищи вокруг. Хорошо, когда с тобою самый лучший друг и друзья, товарищи вокруг.
Хорошо с тобой идти всегда везде одной тропой. И снегопад, и в дождь, и проливной. И на ответе все неудачи, и удачи счастливцов. В ком это чудо из чудес живет. Кто может, став уже давно седым, остаться вечно молодым.
Да, а теперь у нас, уж если что-то и хорошо, то в конце обязательно какая-нибудь гадость или какая-нибудь проблема. И всегда, всегда так. Вот начинается все классно, а потом вдруг больно мне, не унять эту злую боль. Помнишь?
Ох, но как я этого не хотела. Как я не хотела этого, Миша. Все было так хорошо, и вот ты этим всенародно известным криком плачущей души бедного Вадима Казаченко в твоем исполнении внес-таки ложку минора
в нашу еженедельную воскресную бочку мажора.
Да,
ну что поделать, Машенька, без оборотной стороны не может обойтись ни одна медаль. И чтобы наши слушатели, не дай бог, не обвинили нас с тобой в прекраснодушии и необоснованном оптимизме, мы обязаны затронуть эту тему.
Да, пожалуй, ты прав. Бывает, что и скучно, и грустно.
И некому руку подать.
Да, и о том, о чем в начале 90-х душераздирающе стонал Вадим Казаченко, несколькими десятилетиями раньше, несколько более изысканно пела Изабелла Юрьева.
Мне сегодня так больно, слезы взор мой туманят. Эти слезы невольно я роняю в тиши. Сердце вдруг встрепенулось, так тревожно забилось. Все былое проснулось, если можешь прости. Мой нежный друг, часто слезы роняю и с тоской вспоминаю дни прошедшей любви. Я жду тебя, как прежде, но не будь таким жестоким. Мой нежный друг, если можешь, прости.
Ну хорошо, Миша, как бывает плохо, мы все знаем. Как хорошо, тоже. А вот как сделать, чтобы с плохо было хорошо?
Ну, тут у каждого свои способы.
Ну, какой у тебя?
На воздух. Только на воздух. Дышать, гулять, выгуливать и выветривать свой депрессионизм. А ты?
К роялю. Только к нему. Запираюсь в комнате, отключаю телефон, сажусь и играю. Пока не полегчает.
Тоже неплохо. А вот если по науке, то психологи...
Так, интересно.
Да, психологи уверяют, что надо думать о чем-нибудь светлом, хорошем, мечтать. Ну, например, вот о подарках, об исполнении разных желаний, об увлекательных поездках.
Вот ты иронизируешь, Миша, а я верю. Но, во всяком случае, мне хочется верить, что настанет такой день, когда каждый сможет поехать, куда захочет, все посмотреть и понять, как прекрасно. Красен этот мир, посмотри, как прекрасен этот мир.
Да, а ведь если говорить серьезно, без всяких там шуточек, это правда. И мир действительно прекрасен.
И это хорошо.
Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And man, this world would be a guesser. That's why old Pops keeps saying, I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed days, dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're learning much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself.
Наверное, даже те, кто не знает английского языка, догадались, что Луи Армстронг тоже пел о том, как прекрасен этот мир. Но все мы знаем, что особенно в нем хорошо тем...
Знаю, Машенька, уже знаю, что ты хочешь сказать. Тем, кто влюблен. Эту тему ты ну никак не можешь обойти.
Что ж поделаешь...
Словно тайна, все вокруг перемени. Может быть, а может не быть, только врозь никак нельзя. А вокруг такое небо, в нем и звезды, и краса. А если
солнце в небе, это очень-очень хорошо.
Жили не болея, мы не знали бы, что есть в мире Бармалеи, что повсюду нам от них надо ждать подвоха. Это даже хорошо, что пока нам плохо. Это даже хорошо, что пока нам плохо.
Ну что ж, прошу.
А когда бы Бармалей козни нам не строил, мы не знали бы, что мы, видимо, герои, что не станем мы в беде. Это очень хорошо, что пока нам плохо. Это очень хорошо, это очень хорошо, что нам очень хорошо.
как не согласиться с добрым доктором Айболитом из легендарного фильма «Айболит-66»?
Конечно, ведь наша жизнь, как известно, полосатая.
И если кому-то сейчас плохо, то это скоро закончится.
И он с особой остротой почувствует, что жизнь хороша.
И жить хорошо.
Конечно, в своей сегодняшней передаче про слово «хорошо» все мы, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, звукооператор Надежда Исаева, авторы и ведущие Марина Ланда и Михаил Черняк, может быть, и не достигли той монументальности и глобальности, как, например, Владимир Владимирович Маяковский в своей поэме «Хорошо».
Но, может быть, хоть отчасти ответили на поставленный им же вопрос, что такое «хорошо» и что такое «плохо».
Мы прощаемся с вами, дорогие друзья, до следующего воскресенья. И желаем, чтобы у каждого из вас почаще и побольше было бы поводов воскликнуть.
Хорошо-то как, Господи!
Un biglietto d'auguri.